На секунду мне показалось, что я ослышался. Какой еще расстрел? Яга тоже явно заинтересовалась, почти без чувств, опускаясь задом на безмятежно потягивающегося кота. Должен признать, что ни вопли, ни истерик, ни применение когтей в порядке самозащиты вышкаленный Васька себе не позволил. Просто обмяк под бабкой, как персидский коврик, и свесил язык на бок.
«Проучили мы его, что впредь никому не повадно было!» —
важно вытерев усы рукавом, объяснил Еремеев.
«Во двор вывели, к воротам привязали, перекрестили поочередно, да и дали залпу холостыми. Хозяин с перепуг такой натворил, дышать нельзя! Вся дворня в хохот оценили, значит, юмор милицейский!»
«Ты псих!»
«За что ж своих обижаешь, Никита Иванович?» «Молчать!» — уже совершенно не владея собой, взревел я. «Сотник Еремеев! С сегодняшнего дня вы уволены со службы в отделении!»
«Никитушка, да ведь он же не со зла же!» — осторожно вступил Сига. «Как лучше хотел, вот и... Зря, конечно!»
«Вот и я о том!» — неуверенно возвысил голос Фома. «А то что ж, каждая морда купеческая будет на тебя убийц нанимать, а мы молчи!» «Давить кнот, как клопов! Пусть милицию уважают!»
«Шеврон на стол!»
«Ой, да не горячись, участковый!»
«Шеврон сыскного отделения на стол и свободен!»
Мы встали друг напротив друга взъерошенными петухами, но сотник первым отвел взгляд. Потом зубами оторвал с рукава крепко пришитую эмблему лукошкинской милиции, швырнул мне ее под нос и, развернувшись, ушел, хлопнув дверью. Меня трясло еще минут 10. Бабка сидела как мышь, так и не вставая с кота. Последний демонстративно не подавал признаков жизни и лишь изредка укоризненно вздрагивал ухом в мою сторону. Происходящее до сих пор не укладывалось у меня в голове. Еремеев служит в отделении не первый день, иногда вспыльчив, но исполнителен, и своих стрельцов держит в железной узде, честно разделяя с ребятами все тяготы и лишения. Участвовал не в одном опасном деле. Всегда был человеком, на которого я мог положиться безоглядно, и вдруг выкидывает фортели не просто административно наказуемые, а вообще несовместимые со званием работника милиции. И ведь с полным убеждением в собственной правоте.
«Никитушка?»
«Да».
«Ты только не серчай на меня, старую».
«Угу».
«Я тебе вот что сказать-то хочу. Если Фома одумается, да в отделение вернется, ты уж сразу-то не...»
«С кота слезьте».
«Чего?»
«Я говорю, с кота слезьте. Может, он живой еще?»
«Ух ты! Васенька, любимый, родной, хороший мой! Эх, тебя наплющило! Ах ты, что ж ты, злыдень участковый! Сразу сказать не мог! Ду-ду-ду-ду-ду-ду, кровиночка моя, дитятка, ягодка, сахар!»
Пока Яга, ругаясь и причитая, носилась симулирующим паралич домашним любимцем, я сдвинул в сторону посуду на столе и сел за написание докладной государю. Помнится, Горох сам просил взять его на ближайшее задание, вот пусть и развеется. Кстати, матушка-царица будет только рада. Русские мужчины от ничего не дел не дуреют, пьют или лезут в женские дела. Пусть уж лучше с нами побегает, когда пойдем карамельные шарики конфисковывать. Писать гусиным пером и орешковыми чернилами — забава для экстремалов. Лично я всегда перемазывался и клякс ставил столько, что порою доклад походил на творческие изыски Пабло Пикассо. И хотя рука постепенно набивалась, но до совершенной каллиграфии мне было как на карачках до Парижу. Может, писари нанять в отделение? Нам секретарша по штату положено. Только посимпатичнее, хотя... бабка... чисто из вредности, не позволит. В очередной раз, отложив спотыкающееся орудие письма, я сунулся в карман за платком вытереть пальцы и неожиданно обратил внимание на выпавший клочок бумаги. Аккуратно сложная записка гласила: «А вот, коли зайдешь в гости вечером, да удалью мужской не осрамишься, подмагну информации». Почерк мелкий, убористый, подписи нет. Подразумевается, что адресата я знаю, и домом не ошибусь. Кто подбросил-то? Когда? О чем будет идти речь и за какую плату? Двух минут размышлений посредством дедуктивного метода мне казалось достаточно. «Бабушка, как вы полагаете, можно за подобное предложение попробовать пришить легкий шантаж и недвусмысленные намеки по поводу морального облика сотрудника милиции?» Яга на секунду оторвалась от ожившего и прибалдевшего в ласке кота, бегло пробежав глазами три строчки. Потом глянула на меня с неподдельным уважением и радостно ухмыльнулась.
— Это тебе удача, полпудом сахарным на руки обломилась. Иди, иди, Никитушка, а уж на месте не плашай, с полпути не заворачивай, смеху воль не давай, шибко громко не ори, и, главное дело, подольше так-то там-то. Ну, а природа подскажет.
— Слушайте. Не сразу нашелся я с ответом. «Вы на что меня толкаете? Я, знаете ли, не...»
«Да уж знаю, милок, знаю. А на что, да куда тебя толкать? Про то другие руки озаботятся. Ну, для солидности и мундир непорочности пойдешь получать информацию. Расскажешь потом, а?»
«Никуда я не пойду».
«А пойдешь!»
Моя домохозяйка грозно треснула кулачком по лавке. Васька тихо встал и удрал к себе от греха подальше.
«Мишь, моду какую взял! Меня на старости лет перед соседями срамотить! Пришло тебе письмецо, так будь добр, иди и проверь! Мало ли, чем где платить придется! А только на то мы и милиция, чтоб в городе нашем девки не пропадали!»
«В каком смысле не пропадали? Без дел, что ли?»
«Во всех смыслах. Не забыл еще, как матери Дунькиной дочь отыскать обещался? И обмылкинскую дуру найти надобно. О сиротке уж и не говорю».
«Ну, это ж совсем другое».
«Да что бы ни было, тебя долг зовет, иди. Ничто не укусит. А и укусит, так до того сладостно. Сам повторить попросишься. Эх, где мои 17 лет?»
«На большом каретном», — хмуро буркнул я, хотя уже отлично понимал, что пойду. И не потому что... а потому что... в общем, действительно, надо.